До сих пор вроде всегда возвращал. Но я, если что, давить на него особо не стану. Не настолько я склочный. В жизненно важных вопросах нет. Эду хотел расспросить, почему холодрыга — это жизненно важно, и не лучше ли ее любителям просто почаще проводить выходные в каком-нибудь ледяном аду. Но в это время мимо прошли два совсем юных мальчишки с большущими рюкзаками. Они что-то возбужденно обсуждали по-испански, если слух его не обманывал, и озирались по сторонам, явно в поисках нужного адреса. Соображения про погоду сразу вылетели из головы. Сказал с завистью, какой сам от себя не ожидал. «Счастливчики. Явно же только приехали. Сейчас отыщут свой хостел, бросят там вещи и всю ночь по городу будут гулять». «Ну, мы с вами в этом смысле еще лучше устроились», — заметил Иоганн Георг. «Они погуляют немного и уедут к чертовой матери, а мы здесь всегда живем». «Приехать, погулять и уехать — это же счастье», — вздохнул Эдо. «Именно так я его себе всегда представлял. Ужасно мне этого сейчас не хватает. То есть я, упаси боже, не жалуюсь, я же правда везучий, как в сказке. Отличная у меня получилась жизнь на границе между мирами. Одной ногой здесь, другой там. Местами совершенно невыносимая, но крутая. Примерно такая, как всегда было надо вот лично мне. Но все равно иногда очень хочется сесть в первый попавшийся поезд или в автобус. Поездов здесь все-таки слишком мало. Одни электрички. Толком не с чего выбирать. Знаете, как я раньше путешествовал? Наугад. Устраивал себе лотерею. Приходил на вокзал, смотрел расписание и уезжал на ближайшем поезде, куда бы он ни шел. Иногда до конечной станции. Иногда выходил где-нибудь на полпути. Зависело от того, сколько у меня было свободного времени и денег. Но даже на пригородной электричке до соседней деревни все равно было круто. Настоящее приключение. Потому что оно само меня выбирало, а не я запланировал и осуществил. «Класс какой!» — восхитился его собеседник. «Даже жалко, что это не я придумал. Мне бы тоже отлично зашло». «А почему вы больше так не катаетесь? Настолько много работы, и забить нельзя». «Работа, кстати, действительно дофига», — согласился Эдо. «Я же даже толком не вспомнил, кем был и чем занимался до того, как сгинул. Мне бы по-хорошему переучиться всему с нуля, но моя прежняя карьера как-то сама на меня напрыгнула и понеслось». Хочешь, не хочешь, а надо, давай. Не приходя в сознание, подписался ввести курс новейшей истории искусств другой стороны. Ну, мне справедливости ради и правда есть, что на эту тему рассказать. Это 2 дня в неделю, плюс дополнительно публичные лекции по пятницам, плюс время на подготовку, плюс я примерно о том же одновременно 2 книги пишу, для студентов и для широкой аудитории. Я, как внезапно выяснилось, на эту тему уже много чего в свое время понаписал. Перечитал и чуть со стыда не сгорел. Такой был наивный зайчик. Но, конечно, считал себя выдающимся знатоком, который все понимает. И даже все понимает с заглавных букв. Теперь, хочешь не хочешь, надо эти грехи замаливать. То есть что-нибудь осмысленное написать. Но дело не в этом, конечно. Лекции я бы спокойно подвинул. Мне бы слова дурного никто не сказал. А книги и в разъездах можно понемногу долбать. Просто мне же нельзя выезжать за пределы граничного города.
«Как нельзя?» — опешил Иоганн Георг. «С какого вдруг перепугу вам чего-то нельзя? Вы же теперь что-то вроде покойника, только в хорошем смысле. Я имею в виду, все самое страшное с вами уже благополучно случилось, и бояться вам больше нечего. Нечего стало терять».
«Я тоже так думал», — кивнул Эдо.
«Но все наши, Ханна Лора, Кара и остальные, натурально встали стеной. Они просто не знают, что со мной может случиться. Нет прецедентов». Никогда еще такого не было, чтобы кто-то только наполовину вернулся домой. Может, забуду все, что успело со мной с декабря случиться, и то немногое, что начал вспоминать. А может, вообще перестану быть Эдо Лангом, который с любым набором воспоминаний хоть сколько-нибудь да я. Стану, к примеру, Фердинандом, владельцем компании электротехнического оборудования. Или бомжом Донатусом, только что пропившим найденный в парке чужой пиджак. Или певицей Аленой, собиравшейся наняться на круизный корабль. Да мало ли вариантов. Ну или просто помру к чертям на границе города. Есть и такая безумная версия, будто при повторном пересечении эта долбанная граница — чистый яд.
«Они там все с дуба рухнули?»
Я этот вопрос задавал. Невольно улыбнулся Эдо. И получил ответ: «Мы-то, может, и рухнули, а все равно не надо тебе рисковать, пока точно не выясним». Вот интересно, как они собираются выяснять? 10 лет экспериментов на лабораторных мышах и лягушках? Я бы, пожалуй, забил на запрет, не настолько я законопослушный, но Тони Куртейн, к сожалению, тоже верит во всю эту ерунду. А на него забить гораздо сложнее, чем на весь наш граничный отдел. Я когда-то по-свински с ним поступил. Страшно разозлился на полную, в сущности, ерунду. Смертельно обиделся и уехал из граничного города. Типа на своей шкуре попробовать, каково это, сгинуть на другой стороне. А на самом деле, чтобы он потом всю жизнь себя проклинал, пока я тут с новой судьбой развлекаюсь. И вышло, по-моему. Всю, не всю, но ее солидный кусок Тони на это угрохал. Месть удалась. Я победил, и мне это не понравилось. Ни о чем не жалею, но конкретно этот эпизод, если бы мог, отменил. Поэтому, когда Тони попросил меня больше не делать резких движений, я ему обещал. «Ну и зря», — сказал Иоганн Георг так сердито, словно Эдо не себя, а его связал по рукам и ногам ненужными обязательствами. «Выдумали себе на ровном месте какое-то нелепое покаяние. Зачем оно вам?» «Выдумал», — согласился Эдо, «потому что проще выдумать нелепое покаяние, чем признаться себе, что я сам боюсь до усрачки заново все потерять». Сказал и сам удивился тому, что это чистая правда, а еще больше тому, что прежде этой правды не осознавал. «Принято», — кивнул ему собеседник. «Но почему всем вам отказала элементарная логика? Все равно, хоть убейте, не понимаю. Вы же теперь технически, то есть физически, человек другой стороны. Не будь это так, жили бы спокойно дома, не превращаясь там в незваную тень. В вашем нынешнем положении есть свои недостатки, но и преимущества тоже есть. Самое главное заключается в том, что люди, рожденные на другой стороне, могут спокойно, ничем не рискуя, пересекать городскую черту хоть 300 раз в день. И ездят, куда захотят, и потом возвращаются. Ну и зачем держать вас практически под домашним арестом, раз так? Вы сами, ладно, лицо заинтересованное. Изнутри ситуации всегда бывает непросто объективно рассуждать. И с Тони Куртейном тоже понятно все. Но кара-то, кара! Чем она думала? У нее же самая светлая голова по обе стороны нашей границы. И умная, как примерно десяток моих. Ну так кара тоже заинтересованное лицо. Она же тогда меня отпустила. Не стала силой задерживать, хотя, по идее, могла. И даже была обязана. Зная ее, уверен, что не особо горевала. У кары к таким вещам здравый подход. «Делай, что хочешь, и будь, что будет. Только учти, что будет оно не с кем-нибудь, а с тобой». Но когда я вернулся, и начались проблемы, кара приняла их очень близко к сердцу, ближе, чем обычную рабочую ситуацию, я имею в виду. «Все с вами со всеми ясно», — усмехнулся Иоганн Георг. «У всех сердце, нервы, тревоги, привязанности, раскаяние, долг, дурные предчувствия, дурные возвышенные эмоции. А нюхательные соли не подвезли». «Говорю же, нежные эльфы. Один я, суровый логик. Без пяти минут Аристотель. Ладно. Хотите, прямо сейчас закроем этот вопрос?» «И как мы его закроем?» — спросил Эдо. Голос при этом предательски дрогнул, потому что он уже догадывался, как. Тот отдал ему свой почти полный бокал, сказал: «Допивайте, вам сейчас не помешает легкий наркоз. Заодно, если верите народной примете, мои мысли узнаете. Все полторы. А мне больше нельзя. Я за рулем». «За каким вы рулем?» «Вероятно, за круглым. Надеюсь, ничего принципиально нового в последние годы не изобрели. Не переживайте, я когда-то отлично водил. Не думаю, что успел разучиться. И трезвый, как задница, сами видите, едва пригубил». Он оглядывался по сторонам с таким хозяйским видом, что Эда, обреченно вздохнув, сказал: «У меня в телефоне есть специальное приложение для аренды автомобилей. Сейчас закажу машину. Не надо ничего угонять». Иоганн Георг рассмеялся, страшно довольный. «Это вы вовремя вспомнили. Значит, сегодня обойдемся без уголовщины. Ну ничего, наверстаем в следующий раз». От восторга, решимости, ужаса. Что я делаю? Почему согласился? Совсем дурак. И бутылки вина, выпитой почти в одиночку, Эдо мало что соображал. То есть машину он с грехом пополам, попадая в телефонные клавиши, все-таки заказал и даже нашел почти сразу, хотя она стояла в настолько неочевидном месте, что долго можно было в переулках блуждать. Сел на пассажирское сиденье, пристегнулся, и на этом его интеллектуальная жизнь окончательно завершилась. И началась просто жизнь. Непривычно легкая, немыслимо безответственная, возможно, даже счастливая. Этого Эдо пока не понимал. И при этом такая страшная, что ему хотелось орать дурным голосом, как в детстве на ярмарке в павильоне ночных кошмаров. Но он, разумеется, не орал, а мужественно курил в окно. Пытался вообразить, как все будет, когда автомобиль пересечет городскую черту. «Если, предположим, я действительно все забуду,